когда мы в чем-то верны, Бог дает нам больше. Да? Помните, да, притчу, которую Иисус рассказал своим ученикам? Он сказал, что кому-то Он дал 5 талантов, кому-то 2 таланта, кому-то 1. И там сказано «по способностям», в виде «по способностям». И он замечает, насколько мы способны выдержать. И я помню свидетельство Сергея Богомазюка, когда он рассказывал, что когда-то он работал, как только он покаялся, он работал на стройке, он зарабатывал $30 в месяц. И он сказал, что буквально через несколько лет, он там, через 2 года, его зарплата выросла от 30 до 300. И он сказал, что говорит, благодаря тому, что он научился, когда у него было 30, отдавать десятину, и ему потом было легко отдавать, когда у него было 300. То есть, и Бог доверяет. Бог, помните, да, в той притче? Тот справился с 2 талантами, то есть правильно их использовал, и потом правильно их применял. Бог что сказал? Хорошо, 2 было, держи больше. Потому что ты был верен, ты доказал. А тот, который не справился даже с одним, он говорит, заберите и отдайте тот, который имеет. Поэтому, когда вы справляетесь с чем-то, Бог вас ставит выше. Бог доверяет вам больше. Вы справляетесь, чтобы служить 2 человекам. Бог вам даст 4. Понимаете? Божьи принципы. И Божьих принципов очень много. Их нужно, как бы, знаете, коллекционировать свою духовную шкатулку. То, знаете, у женщин есть, вот особенно возле зеркальца, там у них есть шкатулка, они там складывают там свои бусы, свои кольца, все такое. То есть самое дорогое, да? У каждого христианина должна быть вот такая шкатулка, куда он складывает свои духовные богатства, эти принципы. Он открывает, ага, вот этот. И он их пересматривает, их как бы, их ценит, понимаете? Потому что благодаря этим духовным принципам мы будем этим блаженным, этим успешным, этим вожделенным народом. Аминь. Слава Богу. Давайте мы вместе откроем послание Иуды. Это Новый Завет, 86-я страница. Я хотел бы узнать, кто здесь есть такие заядлые рыбаки? Есть вот, кто любит просто, как только объявляют сезон открыт, или как только весна, как только лето, сразу удочка и на рыбалку? Есть, да? Один, да? Один. Хорошо. Хорошо. Я немножко расскажу. Знаете, да? Из чего состоит удочка, да? Она состоит из палки, да? Бамбуковая есть, сейчас пластиковые новые. Есть леска, да? Есть поплавок. И есть там грузок, который как бы заставляет поплавок держаться на определенной глубине в воде. Но есть одна вещь, без которой рыбалка просто не состоится. Крючок. Крючок. Это очень важная часть в рыболовной снасти. Без нее, когда кто, может быть, был ходил хоть раз на рыбалку, то вы понимали, когда вы зацеплялись за какую-то там корч, там, ну, или дерево, или заводы росли, и когда вы вытягивали, и оказалось, что у вас нету крючка, все, рыбалка закончилась, пошли домой, да? И вот я хотел бы сегодня поговорить о 3 крючках. Знаете, я размышлял, и я недавно думал, почему иногда люди, узнав Бога, пришед к Богу, находясь в церкви, потом оставляет церковь, оставляет Бога,
и уходит обратно.
И я размышлял, почему, какие причины. И знаете, я хотел бы, чтобы мы посмотрели три причины, три крючка, которые дьявол использует, чтобы людей вытергивать из церкви. И я хотел бы, чтобы сегодня каждый из нас, он просто посмотрел на это и увидел, может быть, где-то возле вас этот крючок. Может быть, где-то вы смотрите на эту наживку. Знать своего противника и знать его методы – это половина победы. И нам важно узнавать, прежде всего, Бога. И второе, очень важно узнать тактику, как действует дьявол. Потому что, зная так, как он действует, мы можем побеждать. Намного легче его. Мы должны разоблачать. Библия призывает нас разоблачать дела дьявола. То есть раскрывать. И знаете, сейчас евреи, иудеи, мессианские евреи, они сейчас празднуют праздник Ханука. Послышал? Да, слышали? То есть это праздник свечей, или еще как называется, праздник света. А? Обновление, да? И это интересный праздник. Вот. И такое было повеление от Бога, чтобы всегда в Доме Божьем горел свет. И когда однажды масло уже не доставало, мало масла, и для того, чтобы приготовить новую порцию масла, требовалось 7 дней, потому что там не просто заливали лишь бы какое масло, а специальное, поэтому требовалось определенный период времени, чтобы подготовить это масло. И это масло, которое оставалось совсем чуть-чуть, горело вот весь период, пока не подготовили это масло. И очень важно, чтобы в нашей жизни горел свет Божий, который будет освещать. Потому что свет, он прогоняет тьму. И свет, он обнажает все. Да? Вот выключите здесь свет, и тяжело будет что-либо увидеть. Но благодаря тому свету, который есть, особенно поскольку мы установили эти новые светильники, тут впереди, мне кажется, можно все изучать очень скрупулезно. Хорошо, давайте мы сейчас прочитаем 1 стих. Здесь в этом, это послание апостола Иуды, говорится о главной его цели, это защитить веру. Прямо он так и говорит во третьем стихе, он говорит, что «Мое увещевание вам – это подвязаться за веру, однажды преданную святым». И он здесь как бы говорит о том, чтобы важно защищать свою веру. То есть мы должны, как верующие, мы должны, как, с одной стороны, как боксеры защищать. Мы должны, как борцы, защищать то, что Бог дал нам. Мы должны, изо всех сил защищать то благословение, тот Божий мир, ту праведность, те белые одежды, которые Бог дал нам защищать изо всех наших сил. Аминь. Церковь, если вы с чем-то согласны, говорите аминь. Хорошо. Вот о чем переживает апостол Иуда, в написании этого послания. И когда он описывает, он описывает потом дальше людей, которые отошли от Бога. И он говорит, что здесь, в 12 стих он сказал, «Такие бывают соблазном на ваших вечерях любви. Пиршествуя с вами, без страха уточняет себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие и исторгнутые». Говорит о том, что такие люди даже находятся в церкви. В них нет духовной жизни, но они находятся в церкви. И, они имеют как бы вид, что все в порядке, но внутри они, как знаете, как вроде туча, да, а воды в ней на каплю. Вроде дерево, а плодов не бум-бум. Вроде волна, но толку от нее мало. И он сказал, что такие люди, они бывают соблазном. Сильно вот те люди, которые отходят от Бога, потом они являются преткновением. То есть, знаете, как натянутая веревка. А другие, они спотыкают. Потому очень важно, чтобы мы смотрели за собой, за своей жизнью. Чтобы нам быть не преткновением для кого-то, а ободрением. И я хотел бы следующее ваше внимание. Вот здесь записаны эти три крючка, которые дьявол использует, чтобы людей выдергивать из церкви. Это 11 стих. «Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщениям мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей». Здесь перечисляются три исторических личности. Каин, Валаам и Корей. Да? И что-то произошло с этими личностями, что-то произошло с этими людьми, через что-то они прошли, что в Библии они используются как отрицательный пример, и в Библии они используются как пример, как не нужно поступать. И я хотел привести, чтобы мы обратились, посмотрели, что же было с Каином. Давайте откроем Бытие, 4 глава. Давайте я вам прочитаю отрывок, который говорит вот об этом, о Каине и об этой ситуации, в котором Бог говорит, что значит идут путем Каина? Каким путем пошел Каин? Каким нам не стоит путем ходить? Если вы хотите дойти до небес, если вы хотите быть успешным в своей жизни, если вы хотите иметь жизнь вечную, вам этим путем не нужно ходить. Аминь. И вам нужно бодрствовать в вашей духовной жизни. Вам нужно бодрствовать и на служении. Аминь. Давайте прочитаем. Глава 4, с 1 стиха. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина. И сказала, приобрела я человека от Господа. И еще родила брата его, Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу, и Авель также принес от первородных сада своего и от тука их. И презрел Господь на Авеля и на дар его, а на Каина и на дар его не презрел. Каин сильно огорчился, и поникло сердце, поникло лицо его. И сказал Господь Каину, почему ты огорчился, и отчего лицо поникло твое? Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица, а если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним. Я здесь остановлюсь. Во-первых, что значит идти путем Каина? Прежде всего, если можно посмотреть, каким путем пошел Каин, это можно увидеть на вот такую вещь, как Авель и Каин принесли вдвоем жертвы. Один и тот принес жертвы Господу, дар Господу, да? И из этого отрывка можно увидеть, что дар одного Бог принял и как бы почтил. В другом переводе сказано, что Бог почтил, или как бы Бог начал уважать Авеля за его дар. Слово «презреть» значит обратить внимание и значит принять, значит взять это. Почему Бог принял один дар, а другой дар отверг? И почему из-за этого огорчился Каин? Если почитаем внимательно, то можем увидеть. Здесь сказано следующее. Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу. А Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. Во-первых, когда приносили жертву, приносили прежде всего животных. Но я верю, что не в этом суть. То, что Каин принес виноград, морковку, картошку, а Авель принес овечку. Я верю, что здесь немножко глубже, и можно увидеть, что здесь Бог увидел что-то в сердце Каина и что-то в сердце Авеля. Потому что, заметьте, Бог не только принимает жертву или дар. Тут сказано, «И презрел Господь на Авеля и на дар его». Заметьте, Бог вначале презрел на Авеля, а потом на дар его. И дальше говорится, «А на Каина и на дар его не презрел». Заметьте, прежде всего важен человек, а потом его дар. Бог обратил вначале внимание на Каина, а потом на его дар. Бог обратил внимание вначале на Авеля, а потом на его дар. И я верю, что здесь говорится о сердце, о мотивах. И если копнуть еще глубже, то можно увидеть, что их дар, он был разным. И эта разница показана. Там сказано, что «и принес», просто сказано, «дар от плодов земли», да? А Авель принес. И заметьте, даются две характеристики его дара. Первое – из первородных стада своего. Другими словами, первородные считались самыми лучшими, самыми крепкими, самыми здоровыми. Первородные, да? И второе такое, вторая характеристика, которая здесь сказана. И от тука их. Тук – это жир. И он посмотрел, то есть Авель выбрал самых лучших, то есть, вернее, первородных, он выбрал самых лучших, и потом из лучших выбрал самую лучшую овечку. И эту овечку он принес Господу. И вот я верю это. То есть в сердце Авеля было желание наилучшим образом угодить Богу. О Каине этого не сказано. Скорее всего, он просто собрал, что было. Или, может быть, знаете, у нас есть в народе такая фраза, я думаю, что она очень подходит к этому месту. «На тоби Боже, что мы не гожи». Да? Фраза откуда-то родилась, значит, скорее всего, это в народе есть. Так оно же есть, да? Вот что у меня такое, что мне не нужно, вот это и пожертвую. Посмотрю самую там, купюру, которая такая самая дохлая, самая такая, ее и пожертвую. «На тоби Боже, что мы не гожи». И вот именно это, я верю, разочаровало Бога. Он не принял Каина дар, не принял, прежде всего, Каина и не принял его дар. Потому что его сердце было не в порядке. Сердце Авеля было в порядке. Сердце Авеля, оно было, его желание было угодить самое лучшее. И знаете, отсюда можно уже выбрать, уже немножко начать понимать, какой же был путь Каина. Я верю, что путь Каина, это был лукавый путь, а точнее эгоистичный. Если дальше почитать можно, то смотрите. Немножко еще хочу сказать про жертву. Жертва, знаете, когда жертва, когда она тебе чего-то стоит. И когда она отрывается от сердца. Когда это не отрывается от сердца, а это просто, у тебя куча, и ты дал, ты не жертвуешь, да, правильно? Когда у тебя, например, одна буханка хлеба, ты ее даешь, ты жертвуешь, да? А когда у тебя их пять, это не жертва, ты просто поделился, да? Но когда у тебя одно, и ты отрываешь от сердца, или, может быть, не одно, но самое дорогое, самое любимое. Бог, когда говорил Аврааму, он сказал такие пару принципов таких. Это принцип жертвенности. И я хотел бы, чтобы вы просто для себя взяли, может быть, запишите, может быть, себе на сердце запишите. Когда Бог говорил об Исааке, Он сказал, принеси своего сына, которого ты... принеси своего сына, единственного, которого ты любишь, мне в жертву. Бог не ожидал, что... Бог не хотел, чтобы Авраам приносил жертву. Бог испытывал Авраама. Но заметьте, какие вот характеристики, которые Бог ожидает от нас, от жертвы. Единственное, самое лучшее, которое мы высоко ценим. Если для нас это, мы вообще-то не ценим, то это не есть жертва, да? Я уверен, что, скорее всего, для Авеля вот эта вот овечка, это была самая любимая. Он гордился, он говорил, вот эта овечка, это будет самая лучшая овечка в моем саде. От нее будет рождаться самый, она может быть там, или самая будет удойная. Самая лучшая шерсть из нее будет. Самое лучшее мясо из нее будет, да? И потом, когда он подумал, мне нужно принести дар Господу, и он подумал, какой принести, какой дар принести, и он, скорее всего, из-за любви он выбрал самую лучшую. Да? Каин же, наверное, скорее собрал, и вот, вот тут как бы есть такая вот подсказка. У Каина была жертвенность, у Каина, у Авеля была жертвенность, у Каина была, был эгоизм. Он для себя самое лучшее, а для Бога или для другого самое худшее. Заметьте, когда человек, в его сердце есть жертвенная любовь, он всегда будет, когда вместе сидят за столом, когда вместе куда-то идут, он будет отдавать самое лучшее другому. Правда? Почему? Что он хочет самого лучшего другому человеку. Те, которые эгоистичен, он будет лучшее себе, потому что я хочу лучшего для себя. Потому что я важнее. И вот это была проблема Каина. Поэтому он пошел дальше. Заметьте, здесь Библия, здесь Бог говорит, что если мы делаем добро, то тем самым наш авторитет или наша репутация, она поднимает, да, поднимаешь лица. Поднять лицо – это поднятие репутации, поднятие уважения. А если не делаешь добро, то твоя репутация падает, и скоро над тобой кто-то будет властвовать. А это именно грех. Либо ты над грехом будешь властвовать, либо он будет над тобой властвовать. Либо ты будешь рабом греха, либо ты будешь властвовать над грехом. Середины не дано. Не может быть такого статуса кво у христиан. Либо ты на коне, либо ты под конем. И здесь Бог предупреждает. Знаете, мне нравится, как Бог подходит к Каину. Он подходит очень так, как бы так мягко, и он как бы рассказал ему, а потом дальше идет история. И сказал Каин Авелю, брату своему, в некоторых переводах написано, пойдем в поле. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его. И сказал Господь Каину, где Авель, брат твой? Он сказал, не знаю, разве я сторож брату моему? И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли, и ныне ты проклят от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы своей для тебя. Ты будешь изгнанником и скитальцем на земле. Заметьте, это еще больше показывает проблему Каина, какая у него была. Проблема его была эгоизм. И выявилось в том, что он не мог терпеть, что кто-то лучше его. Люди, у которых есть эгоизм, они постоянно себя сравнивают с другими людьми. И когда кто-то есть лучше, это их подавляет. Знаете, друзья, я верю, что нам нужно не быть лучшим кого-то, нам просто нужно быть лучшими. Стараться быть лучшими, да? Но не лучше кого-то. Понимаете разницу? Быть лучшим и быть лучшим кого-то. Да, ты себя постоянно сравниваешь, и это тебя подавляет. Знаете, я благодарю Бога за то, что в церкви есть люди, которые лучше, чем я. Есть люди, которые лучше, чем я, молятся. Есть люди в церкви, которые духовнее, чем я. Есть люди в церкви, которые намного мудрее, чем я. И я хочу сказать следующее, что очень важно уметь не сравнивать себя с другими, а получать свою самооценку от Бога. У Каина это была проблема, и он восстал на своего брата. Здесь Бог снова обличает его так бы мягко и говорит, потому что Каин, а где брат твой? А Каин, в дурачка играет. Знаете, как дети. Украл деньги на это, лежали в вазочке. Папа спрашивает, Дим, ты не знаешь, где деньги? А что, их там нету? Может, где-то закатились, упали. Каин тоже начал играть дурачка. Знаете, я благодарен Богу за то, что Бог, когда подходит к нам, когда Он нас обличает, Он подходит как любящий, как понимающий и как милосердный. Его самое главное желание, то есть, знаете, Бог Он справедливый, Бог святой, Он хочет наказать грех. Но, знаете, Он подходит к нам, и у Него, Его качества, они сбалансированы. Качества справедливы, сбалансировано милосердием. Он хочет прежде всего нас помиловать, прежде чем Он хочет наказать нас. Да? Его святость, она не терпит грех. И Бог хочет сжечь грех. Но Он хочет простить грех. Прежде всего. Поэтому Бог подходит мягко к Каину и говорит, Каин, а где твой брат? Другими словами, он говорит, Каин, исповедуйся, что ты сделал. И тогда он тоже говорит, Каин, а что у тебя сердце поникло? Что лицо у тебя опустилось? Нужно уловить в словах Иисуса, в словах Божьих, что Он тебе говорит. Потому что иногда Бог говорит, почему у тебя поникло сердце? Говорит другими словами, слушай, я хочу с тобой поговорить. Что-то есть, о чем нам нужно поговорить. Да? Бог, в этом видна Его характеристика. Он любящий. Он не подходит как, знаете, как сразу влетает и... Ах! Где этот виновник? Знаете, и у некоторых людей вообще такое восприятие Бога, что Бог как только вот ждет, как только вот провинился, давай. Не, Бог так не такой. Бог святой, но Бог прежде всего, Он хочет нас простить. Но знаете, если мы попадемся на этот крючок эгоизма, Он нас убьет. Крючок эгоизма, знаете, мы привыкли видеть людей, эгоистически, это те люди, которые вообще такие, знаете, ходят, как певины, они такие, как важные такие. Но эгоизм может замаскирован быть в различные маски. В маску, например, обиды, да? Меня никто не понимает, меня никто не любит. Это тот же самый эгоизм. Друзья, это тот же самый эгоизм, который человека просто подталкивает, который человека просто разбивает. И поэтому он просто замаскирован в обиду. Но это тот же самый эгоизм, который действовал в Каине, и тот же самый этот дух, он начинает атаковать нас. Нам нужно распознать это. Нам нужно увидеть этот крючок, чтобы нам на него не попасться. И если каким-то путем мы попали в него, нам нужно быстренько с него слезть. Иначе, как в Исаии сказано, дьявол может нас тягать удою, дернуть удочку, и мы окажемся в неприятных обстоятельствах. И знаете, вот эта вот проблема эгоизма, это наподобие как рак, как СПИД, болезнь. Она растет, и она человека съедает изнутри. Люди, которые у которых попались на эту крючок эгоизма, они часто думают о себе. Они переживают о себе, и это их проблема. Они на этом спотыкаются. Они ищут, и часто через вот эгоизм приходит правление плоти. То есть ты начинаешь делать то, что делает твоя, ну, то, что хочет твоя плоть, то есть грехи, идти на компромисс, потому что в твоем сердце появился эгоизм. Споймался на этот крючок. Каин споймался на этот крючок, но Бог два раза пытался его снять с этого крючка, но он не дал себя. Эта фраза, да? «Разве я сторож моему брату?» Хорошо бы, если бы я только за собой бы следил. Хорошо бы, если только мне хватало. Хорошо бы, если только мне хватало времени на себя, на свои нужды, да? Разве я сторож брату? Скажи своему следу, я сторож своему брату. И в этом мое счастье, когда я переживаю о другом человеке. Когда я переживаю о другом человеке, я по-настоящему начинаю жить в наслаждении. О себе начинаешь, меня никто не любит, меня никто не ценит. Сразу пойми, что у тебя начинается духовная нежить. Знаете, уже насморк, уже глаза слезятся, уже дьявол начинает подбираться к тебе. Тебе нужно противостать этому и начать, и мой совет, это прежде всего, искать удовлетворение в Боге. Вторая такая вещь, это приноси жертвы, то есть жертвуй ради других, жертвуй ради близких, жертвуй ради других людей. И в этом жди награды. В этом будет твоя награда. Знаете, Бог наградил Авеля. Он принял его, он уважил его, он сказал, что я ценю тебя, я принимаю тебя, да? И обязательно, когда ты даешь, когда ты жертвуешь, может быть, тот другой, тот человек, который, ради которого ты пожертвовал, не поблагодарит. Но обязательно ты получишь награду от Бога. Аминь. А если ты сам в себе, то ты умрешь. Духовно умрешь. То если духовно умрешь, то он физически умрешь. Люди, которые эгоистические, они закрываются, у них нет друзей, у них нет взаимоотношений. Это люди, которые эгоцентричные такие, знаете, с ними неприятно общаться. Вокруг людей жертвенных всегда, знаете, как возле улья пчел. Они считаются над мед. Потому что люди жертвенные, это люди, которые притягивают. И люди их ценят. Возле таких людей приятно быть. Следующая такая вещь. Следующий крючок, это тут говорится мзда Валаамова. Сейчас точнее. Обольщение, да. Обольщение. Обольщение мзды, как Валаам. То есть это обольщение мзды. Что такое мзда? Это выгода. Это нажива. Это какая-то выгода. Лучше сказать это, таким словом, выгода. И люди порой тоже на эту удочку цепляются. Но глубина этого – это не выгода, потому что Бог тоже ищет во всем выгоды. Бог садит дерево, и он говорит, я хочу, чтобы оно принесло плоды, да? Бог ожидает, что мы будем приносить плоды, да? Бог ожидает нас получить выгоду, да? Бог дал 2-5 талантов, 1 талант, и он ожидал прибыли, он ожидал выгоды, да? Но знаете, в чем разница между выгодой и то, что было у Валаама? Это жадность. Если вернуться туда, в ту историю, о которой говорится, это записано числа, 22 глава, книга чисел, 22 глава, там описано, когда народ израильский уже подошел к земле обетованной, подошел к Иордану, и когда Балаак, царь ближайшей страны, обеспокоился, то он знал, что есть такой священник Валаам, который может проклясть народ, и будет проклятие. Может благословить, и будет благословение. И в чем уникальность, то, что можем прочитать этот отрывок, очень интересный. «И отправились сыны Израилевы, остановились на равнинах, 22 глава 1 стиха, на равнинах Маава, при Иордании, против Иерихона. И видел Валаак, сын Сифоров, все, что делал Израиль Амореев. И весьма боялись моавитяне народа сего, потому что он был многочислен. И устрашились моавитяне против сынов Израилевых. И сказали моавитяне старейшинам мадианских: этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валаак же, сын Сифоров, то есть царь, был царем моавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, Пефор, который на реке Ефрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать и сказать его: вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и живет он подле меня. Итак, приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня. Может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят. И пошли старейшины моавитские и старейшины мадиамские с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму, и пересказали ему слова Валааковым. И сказал он им: переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь. И остались старейшины моавитские у Валаака. И пришел Бог к Валааму и сказал: какие это люди у тебя? Валаам сказал Богу: Валаак, сын Сифоров, царь моавитский, прислал их ко мне сказать: вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, и так, приди, прокляни мне его. Может быть, тогда я смогу в состоянии сразиться с ними и выгнать его. И сказал Бог Валааму: не ходи с ними, не проклинай народ, ибо он благословен. Ситуация ясна. Он получил откровение от Бога. Во-первых, даже с самого начала Бог задает вопрос: кто эти люди? С какими людьми ты общаешься? Это люди, которые... Тебе не нужно с ними общаться. Попроси их со своего дома. И Валаам говорит: нет, ребята, я с вами не пойду. Бог мне сказал, что я должен оставаться. Все вроде бы было хорошо, да, человек послушался, эти послы пошли. И потом снова посылает Валаак еще с большими подарками, еще большими предложениями к Валааму. И они приходят, и он дальше. И опять снова он послал, и пришли к Валааму и сказали ему: так говорит Валаак, сын Сифоров, 16 стих, не откажись, приди ко мне. И я окажу тебе великую почесть, сделаю тебе все, что не скажешь мне. Приди же, прокляни мне народ сей. И отвечал Валаам, сказал рабам Валаакам: хотя бы Валаак давал мне полный дом своего серебра и золота, не могу приступить повеление Господа, Бога моего, и сделать что-нибудь малое или великое по своему произволу. Впрочем, не знаю, что это слово, впрочем, нужно подумать. Сколько вы сказали? Это в Уе или в Ривнах? Впрочем, останьтесь на ночь, и я снова помолюсь. И Бог говорит: знаете, иногда мы тоже так себя смешно ведем, как Валаам. Бог что нам открывает, а потом мы меняемся, вроде как Бог изменился. Бог нам сказал, к примеру, там: не делай этого, не пей этого. Раз, время прошло, у нас поменялось. Когда-то Бог нам открыл: не пей вина, не пей пил. Потом время прошло, поменялось. Ну, может, чуть-чуть, я пригублю, но тут, это же ничего, нормально. Бог же не накажет плеткой, правильно? И сильно Бог не наказывает никого. Пригубил, ничего. Гром не грянул, не упал, все в порядке. И пошла жизнь дальше. И так мало-помалу, Бог не изменился, а я изменился. И вот то же самое Валаам. Вроде получил откровение, Бог не хочет, чтобы я туда ходил. Бог не хочет, чтобы я проклял этот народ. А впрочем, и знаете, опять снова мотивы сердца. И когда он пошел, и когда Бог ему сказал, говорит, иди, ну только я тебе скажу, что делать. И, скорее всего, вот что делать, он уже не услышал. Он услышал первое, говорит, иди, все, и он полетел. Считает, так, куплю то, так, туда положу на книжку, там положу в заначку, все, сшито, крыто, все. Я уже понял, уже он считает, ну, вкус, принятие. Столы ломятся, и все. И он там подумаешь, служение, кого-то там прокляну, но это не беда. Самое главное, я ж получу наличными, правильно? И он пошел на компромисс. То есть, очень важно, Библия призывает нас. Бог говорит, что, чтобы мы не были пристрастными. И пристрастными не только, к примеру, там, к алкогольным напиткам. Чтобы мы не только перестали пить, курить, матюкаться. Мы должны, как верующие, постоянно быть людьми, которые все взвешивают. Мы должны быть непристрастными. Что такое пристрастие? Когда ты что-то очень сильно возлюбил, и это начинает уже тобой обладать. Павел сказал духовный принцип. Он сказал, что все мне позволительно, но не все назидает. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мной. Если это начинает тобой обладать, все. Собирай лыжи, манатки и беги оттуда как можно быстрее. Потому что тут уже начинает тобой обладать. Это может быть что угодно. Но вот что было у Валаама, это жадность. Он что-то очень сильно хотел. Кого-то это может, для кого-то это может быть слава, для кого-то это может быть деньги, для кого-то это может быть телефон, аппаратура, что угодно. Ничто не должно тобой обладать. И ничто не должно тебя толкать, идти на компромисс или же меняться в своих убеждениях, каким ты был раньше. Библия говорит в Иакова 1.17, сказано, что не обманывайтесь, всякий благой дар приходит от Отца свыше, от Отца святого, света. От него приходит всякий хороший дар. И он сказал, и там сказано, у которого нет изменений и нет ни тени перемены. Если что-то Бог сказал, нет. Значит, нет навсегда. А не так. А может быть, нет на этой неделе. На следующей неделе можно. Может быть, нет только вот сейчас, когда я только покаялся. А потом уже, когда я духовно окрепну, помудрею, потом же можно. Я же уже чувствую себя хорошо. Я же все, освободился. Я же уже могу. Я же могу себя контролировать, я уже не мальчик, да, правильно? И вот тут-то ты не понимаешь, что тебе приготовили классный крючок с червячком, и он тебя зацепит и поволочет тебя, куда ты не хотел идти, да? Поэтому здесь как бы, о чем мы говорим сегодня? Мы говорим сегодня о вот этих крючках, которые дьявол использует, чтобы выдергивать людей из Царствия Божьего, из церкви, из дома Отца. Очень важно, чтобы в нашей жизни не путались приоритеты. Если, если мы посмотрим, снова вернемся, заложите, может быть, закладку на этом месте, и давайте вернемся снова в послание Иуды и посмотрим один стих, одним стихом выше. Мы прочитали 11 стих. Сейчас прочитаем 10. То, о чем мы сегодня говорим, может быть, я не сегодня делюсь какими-то такими красочными примерами. Я не говорю сегодня какие-то красивые вещи. Я сегодня говорю о тех вещах, которые, может быть, их тяжело слышать. Поэтому Наберись терпения. Скажи соседу, наберись терпения. Это важно для тебя. Хорошо? И вот здесь сказано, 10 стих. Здесь, ну, у нас как бы, ну, Иуда сказал это так очень глубоко, я постараюсь как бы перефразировать, чтобы оно было попроще. Аси, то есть говорится о тех же самых людях, аси засловят то, чего не знают. А что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расплевают себя. Да, такая фраза немножко как бы непонятная. Что не знают, то злословят, а то, что по природе знают, то тем себя расплевают. Суть этого, сейчас я пытаюсь, я написал себе, перефразирую. Эти люди критикуют все, что не понимают, а расплевают себя обычными природными инстинктивными вещами, которые доступны для их понимания. Еще раз повторю. Люди критикуют все, что не понимают, но то, что они понимают, природное, естественное, тем самым этим они себя расплевают. То есть, ну, они тем самым себя унижают и тем самым они себя воруют. О чем это говорится? Здесь говорится о том, что они понимают. И если вы почитаете немножко выше, здесь говорится о духовных вещах, о духовных принципах, о духовных законах. Вот то, что они понимают, они начинают критиковать. Обычно, то есть, вот это то же самое отношение есть у людей, которые не знают Бога. Они критикуют то, чего не понимают. Они начинают, а ты познал Бога, чтобы как бы его судить. Вначале познай, узнай, встреться с ним, пообщайся с ним, а потом начинай что судить. Знаете, один человек, он сказал Богу, он сказал, я к тебе приду, если ты ответишь мне на... он не сказал не Богу, а проповеднику. Он сказал, я приду к твоему Богу, если ты мне ответишь на вот эти вопросы. И тогда я вместе с тобой помолюсь, приду к Богу, все будет в порядке. Проповедник ему сказал еще, он сказал, а давай мы сделаем по-другому. Ну, ты предложил мне свой вариант, я тебе предлагаю свой вариант. А давай мы сейчас помолимся, и потом ты мне задашь эти вопросы. И знаете, когда они молились, Бог сошел на то место. Бог коснулся того человека. Что-то в нем произошло. Он сокрушился в своем сердце. Он встретился с Богом. И когда закончилась их молитва, закончилось их неискание Бога, когда человек в слезах говорит, слушай, не надо мне отвечать на никакие вопросы, я все понял. Много вопросов от неверия. И вот многие вещи люди не понимают, они начинают эти критиковать. И здесь говорится, что у этих людей поменялись приоритеты. То, что они не понимают духовно, они засловят это, а то, что как бы животное, естественно, натурально, тем они расплевают. То есть их инстинкты, они стали на первое место, они туда описывают, что они стали как животные. Знаете, когда я смотрю на мужчин, которые смотрят на женщин просто чисто с похотливого взгляда и смотрят на них как на тело, то отличие от животных между такими мужчинами небольшое. Небольшое. Когда мужчина не видит в женщине личность, а когда он видит просто тело, и когда он смотрит на это похотливо, то разница между ним и животным небольшое. Ему осталось только вырастить хвост, и все в порядке. И вот здесь говорится то, что люди не понимают духовный там Бог, все такое, а вот такими инстинктами они себя расплевают. И поэтому важно, чтобы в нашей жизни духовное стояло на первом месте, а уже земное на втором месте. И тогда в нашей жизни мы не будем попадаться на эту удочку, которая попалась в Валам. У него поменялось. У него раз... Когда он услышал, иди. У него сразу же природное, естественное, земное стало на первое место, а Бог стал на второе место, и он побежал. И если вы читали дальше, там история просто потрясающая, когда он сел на свою ослицу и просто полетел, и когда ангел остановился перед этой ослицей, и когда он останавливал этого пророка, чтобы сказать, слушай, в твоем сердце сейчас происходит, знаете, когда мысли уже обгоняют. Он еще скачет в Израиле, а уже этими мыслями, уже там за Иорданом, уже улетел, уже мечтаниями, все, он уже на год вперед, как он деньги, делит эти деньги, как он их тратит, все такое. И когда Бог остановил, сказал, слушай, подумай, и когда он не видел, да, из-за того, что у него глаза были закрыты, он не видел духовного мира, он не видел ангела, а ослица стала на уровень духовнее, чем она. Почему? Она увидела ангела, и она заговорила. Друзья, давайте не будем, чтобы в нашей жизни мы становились как животные, а животные становились на уровень выше, чем мы. Конечно, это произошло чудесным образом. Это произошло сверхъестественным образом, когда Бог открыл уста, когда ослица начала в сторону шататься, и когда чуть этот пророк не упал, то он потом начал ее бить, она повернула, к нему говорит, я представляю, как у него волосы дыбом встали, когда он смотрит, ничего себе. И она говорит, слушай, я тебя уже вожу не первый год. Когда-то раньше такое было. Я не знаю, как он ответил, но я заикаюсь, не было. И она скажет, а теперь открой свои глаза духовные, покаясь и посмотри, он убил ангела. И тогда, там сказано, он упал и покаялся, сказал, Господь, что ты хочешь? И тогда Бог ему сказал, ты пойдешь и будешь делать... Вот он услышал вторую часть, ты будешь делать то, что я тебе скажу. Очень важно, чтобы в нашей жизни духовные приоритеты не становились на второе место, а на первое, самое главное, мое процветание, Бог там как вспомогательный канал. Нет, Бог на первом месте, Его планы, и на втором месте твое процветание. Аминь, церковь. Дальше, последний крючок, и мы завершаем. Мы сегодня такой... И упорство Корея. Здесь говорится, что в упорстве Корея. Вы можете, там, где вы ставили закладку, можете немножко вернуться. Это 16 глава чисел. Тоже книга чисел, 16 глава. Тут описывается, как Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левин, Идафан, и Аверон, сын Илиава, и Авнан, сын Фалева, сын Ирувимова, и встали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых 250 мужей, начальники общества, призываемые на собрание, люди именитые. И собрались против Моисея и Аарона, и сказали им, полно вам. Да, такая фраза, полно вам. Хорош, хватит. Все общество, все святы, и среди их Господь. Почему же вы ставите себя выше народа Господня? Моисей, услышав это, пал на лицо свое. Немножко перефразирую слова. Они, когда читаешь, не передают полностью. Они пришли к Моисею, то есть его ближайшие соратники, его команда, пришли и сказали, Моисей, ты что, один пуп земли? Мы тоже хотим руководить. Мы тоже хотим... серьезно. Подошли и сказали, хорош командовать. Теперь мы будем командовать. Теперь мы тоже... Они прямо говорят, весь народ свят, все общество, нормально. То есть мы тоже хотим руководить. Что ты поставил себя? Ты главный, потом Мараон, потом там Мариам, а потом мы только... А давай наоборот, теперь ты будешь под нами, а мы будем под тобой. И дальше говорится следующее. И сказал Корею всем сообщникам его, говоря, завтра покажет Господь, кто его, а кто свят, чтобы приблизить его к себе. И кого он изберет, того и приблизит к себе. Вот что сделайте, Корей и все сообщники его. Возьмите себе кадильницы и завтра положите в них огня и всыпьте в них курение пред Господом. И кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левины. Они сказали, мы тоже хотим, мы тоже достойны. И Моисей, как человек, который не поражен гордостью, он сказал, хорошо, ребята, завтра Бог рассудит, кто свят, кого Бог избрал, а кто... пытается из себя что-то строить. И знаете, на следующий день произошло что-то, что сыны Израилевы, что народ израильский помнит и по сей день. Мы такую картину, наверное, видели только в фильмах, и то это была бутафория. Когда прямо в пустыне открывается дырка, то есть, знаете, как большой рот, и когда все палатки тех людей, которые жили, и вместе с этими людьми все падает вниз и закрывается, как будто их не было. И весь народ пришел в страх. Бог показал. Один меня человек спросил, а почему Бог не делает такие дела сегодня? А потому что Бог один раз показал, какое его отношение. А дальше уже судите сами. Знаете, сегодня то же самое. Сапфира и Анания, они были поражены за ложь. За то, что они просто пытались выглядеть лучше, чем они есть. И они упали бездыханными. Сегодня тоже люди говорят ложь, но они не падают бездыханными. Почему? Потому что Бог один раз показал свое отношение, что должно быть в церкви. И мы, как мудрые, не должны ждать грома, а должны увидеть. Мы для чего читаем Библию? Не для того, чтобы увидеть там какое-то знамение, а научиться Божьим словам, Божьим принципам, Божьему характеру, Божьему взгляду на вещи. Это печально, когда Бог уже наказывает. Лучше, когда мы его слышим. Аминь. И здесь разверлась земля, они все упали. И Корей, он не понял очень важную вещь. Он не понял, что прежде всего, когда ты признаешь чью-то власть, тебе это дает права. Задумайтесь над этой фразой. Когда ты признаешь чью-то власть, тебе дает права. Если бы Корей в тот момент признал власть, или же еще больше утвердился, что Моисей поставлен от Бога, он бы еще больше утвердился как начальник левитов. Он был начальником левитов, он уже занимал, это как в то время это был как премьер-министр. Интересное совпадение. То есть он был как премьер-министр, и он поднял восстание, и он упал. И упало вместе с ним люди. И он не понял, что если бы он признал власть, это бы дало ему тоже права. Иисус сказал, что кто принимает пророка во имя пророка, получает награду пророка. Другими словами, веря во власть, ты получаешь тоже вместе с собой. Он просто вообще забыл, что кто его поставил на служение? Этот же самый Моисей, против которого он только что восстал. Ведь Бог дал вначале руководство Моисею, чтобы он вывел народ израильский из Египта. И когда он вывел, он назначил Аарона, Мариам, сынов Кореевых, левитов. Он назначал. И потом против него же команда и возмутилась. Он это просто забыл. И знаете, очень этот принцип, он срабатывает. Если мы не понимаем принципа власти, в нашем сердце будет рождаться бунт. Бунт, он всегда будет уводить нас от Бога. Люди, которые бунтуют, они не могут долго жить в Доме Божьем. Людям нужно учиться смиряться. И, знаете, легко говорить, я смирился пред Богом. Но если ты не смирился перед человеком, ты не смирился пред Богом. Потому что Библия говорит, что если не любишь человека, ты не любишь и Бога. Да? Другими словами, принцип. Если ты говоришь, я смиряюсь пред Богом, я послушен Богу, но если ты не послушен своему лидеру, ты не послушен Богу. Это духовный принцип. И, знаете, то же самое в семье. Я замечал, когда я видел какую-то семью и замечал, какие взаимоотношения между родителями, если родители друг в друга не сеют уважение, дети не будут их уважать. Вот то же самое, у детей не будет уважения к родителям. Потому что они друг друга не уважают. Они не признают власть друг друга. Жена не признает, что муж глава, а муж не признает, что она равна ему. Все, в семье не будет просто уважения. Потому что дети, они видят. Они это просто понимают. Поэтому, когда ты сеешь уважение, не бунтуешь. А когда ты сеешь уважение, то ты получаешь уважение. И знаете, есть хороший принцип. Вообще полностью независимым быть невозможно. То есть, я независимый. Вот такие вот люди, которые все такие, как бы, вольные стрелки по церквям ходят, которые в церкви ходят, они никому не подчинены, никому ничего не говорят. Ничего, ну, это люди, скорее всего, это ну, такая вот наживка, вернее, такая добыча для дьявола. Эти просто люди, они пропадают, они исчезают, потому что они никому не подчинены. Они не находят. И я хочу сказать просто церковь, больше всего, что я хотел бы сказать, что Корей, он как бы, ну, поднял бунт, и он проявил неподчинение. И из-за этого он был поражен. В нашей жизни, в жизни каждого из нас, это просто критически важно. Церковь, это критически важно, чтобы в жизни из нас был наставник. Был человек, был, послушайте внимательно, был человек, который для нас будет как уста Бога. Заметьте, давайте отбросим такую религиозную мишуру, там, где говорит, ну, там, где люди говорят, что там, Бог со мной говорит, не надо мне рассказывать, я Бога от Бога слышу. Это все хорошо, это все прекрасно. Корей то же самое. Ты что, только один святой, и я святой. И вот видишь, да, что получилось. Поэтому не нужно говорить, что Бог со мной лично разговаривает, не надо мне рассказывать, не надо мне там... Я сам себе. Сам себе в церкви не пойдет. И в Доме Божьем, и вообще в Царстве Божьем не пойдет. Этот принцип подчинения, он очень важен. Я замечал, те люди, которые не признают чужую власть, ну, власть над собой, они просто вылетают из Царства Божьего очень легко, потому что они роскошная добыча для дьявола. Я заметил, я просто делюсь как бы опытом, и это многие скажут, служителя, пастора, что в вашей жизни должен быть человек, который будет для вас как уста Бога. Иногда в нашей жизни бывает не слышим Бога. По разным причинам. Либо Бог нас испытывает, либо что-то в нас не так произошло, может быть, мы где-то решили, и мы не слышим Бога. И нам нужно прийти к кому-то, кто будет как уста Бога. Потому что Бог сказал, Моисей, ты будешь как уста. Мои уста. Ты будешь для народа Израиля как Бог. И знаете, здесь как бы Бог, передавая власть, Бог не говорил, ой, слушайте, будет идолопоклонство, давайте вообще. Бог, он не боялся этого. Он сказал прямо конкретно, сказал, ты будешь для народа Израиля как Бог. И я с тебя спрошу. Поэтому ему нужно было четко слышать и четко передавать. Но в нашей жизни тоже должен человек, который быть как уста Бога. То есть человек, которого мы видим в нем духовный авторитет. И знаете, когда я не приходил, не разговаривал, эти моменты я чаще всего скитался, и это были тяжелые моменты в моей жизни. Поэтому в нашей жизни должен быть человек. Нам нужно научиться подчиняться, научиться признавать чью-то власть. И в нашей жизни должен человек, который будет как уста Бога. Если у вас нет такого человека, вас легче будет дьяволу обмануть. И я замечал, те, особенно служители, особенно лидеры, особенно пастора, у которых не было такого человека над ними, который бы был бы как уста Бога для них, который бы говорил. Иногда эти люди, они имеют пророческое откровение, они говорят, слушай, ты даже ничего не сказал, он раз тебе говорит. Но я просто ободрю вас не ждать, когда кто-то придет вам и скажет, слушай, вот тут ты. Если замечаешь, что что-то нужно поговорить, беги, разговаривай. А не так, что я подожду, когда пророк придет и скажет, так говорит Господь. Не надо было тебе притрагиваться к тому-то. И не нужно было пить того-то. Не нужно ждать. Если замечаете, нужно бежать, чтобы просто всегда быть обновленным, всегда быть свежим, всегда быть духовно живым. Но эти люди, они, вот эти как бы старшие, они от Бога имеют пророческое откровение. Они могут сказать, слушай, вот так. И это, знаете, как в десятку. Бабах! И ты думаешь, слушай, я даже об этом с Богом не разговаривал, а об этом знают, да? Недавно сказано, что человек заходит в собрание, он всеми обличаем, всеми судится. То есть он ощущает присутствие, он ощущает служение Духа Святого в своем сердце. Он говорит, слушай, неужели об этом знаешь? Кто ты ему сказал, слушай? А никто ему не сказал. Бог ему просто сказал об этом поговорить. И очень важно, чтобы у нас эти люди в жизни были. И как избежать вот этого вот крючка упорства Корея. Это прежде всего признавать власть. Признание авторитета дает твою жизнь стабильность, дает свою жизнь власть. Ты сам наделяешься властью. И поэтому признавай авторитет над собой. Пускай над тобой будет человек, который... Пускай найди этого человека. Пускай это, может быть, это лидер, если ты уже ходишь в домашнюю группу, пускай это будет лидер твоей домашней группы. Заметьте, что люди часто, они брали из Иисуса свое исцеление. И другими словами, Иисус был полон благодати истины и не проходил никакого исцеления, не проходил никакого служения. Почему? Потому что по неверию их. Другими словами, вера это как этот духовный канал, который просто ты принимаешь от Бога. Если этого нет, то ты ничего не получишь. Недаром Иисус сказал, что принимающий во имя пророка. Если ты принимаешь во имя человека, значит, ты не примешь. Поэтому признавай духовную власть. Становись под эту духовную власть. И наслаждайся своей независимостью под этой властью. Есть огромная независимость подчинения. Друзья мои, те люди, которые думают, что они как бы освободятся от независимости, я буду, никому не буду подчинен, никому не буду подотчетен, я буду сам себе жить. Эти люди больше всего зависимы. Больше всего, я скажу честно. Больше всего. И они больше всего падают в различные ловушки дьявола, потому что они не пользуются этим благословением крыши, да, духовной крыши в твоей жизни. Церковь, вы поняли? Уловили? Я хотел, чтобы мы сейчас обратились к Богу в молитве. Давайте мы встанем. Я хотел бы сказать, прежде всего, что не так страшен черт, как его молюют. Иисус намного сильнее. Но суть, цель моей проповеди, это просто, знаете, когда мы знаем впереди, что, как бы, какие ловушки нас могут ждать, мы можем их избежать. Аминь. И я хотел бы, чтобы сегодня мы в присутствии Бога, давайте мы закроем глаза и будем искренним пред Богом. Я хотел, чтобы вы сейчас посмотрели на свое сердце. Я хотел, чтобы вы сейчас дали право Духу Святому, чтобы Он касался вашего сердца. Я знаю, что Дух Святой здесь, чтобы дать свободу, чтобы погружать свободу, чтобы давать это благословение, давать эту жизнь, давать устройство в жизни. Я знаю, что Он здесь. Я хочу, чтобы ты сейчас просто задал себе вопрос искренне. Есть ли в моей жизни эгоизм? Есть ли это крючок, который, может быть, уже, может быть, сильно держит, а может быть, я его сейчас глотаю? Спроси себя откровенно, есть ли в твоем сердце смещение приоритетов, смещение духовного на земное? Есть ли в твоей жизни жадность, где ты просто хочешь больше, 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 и ты замечаешь, что уже где-то теряется смысл, для чего тебе это нужно? Проанализируй. И спроси себя искренне. Признаешь ли ты власть над собой? Или ты независимый, пытаешься быть независимым, пытаешься быть свободным, но ты замечаешь, что это не получается. Я чувствую, что ты сейчас, если есть что-то в своем сердце, если Дух что-то показывал, просто покайся в этом. И если твое сердце, оно было поражено эгоизмом, посвяти себя служению другим. Начни жертвовать собой. Начни отдавать Богу, начни отдавать другим лучшее. Живи в этой свободе. Если твое сердце было поражено этой жадностью, я хочу сказать тебе слова Иисуса. Иисус сказал, что не от... Смотрите, берегитесь любосежания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. ценность своей жизни, она не зависит, сколько у тебя дома аппаратуры или вещей. Твоя жизнь, она огромная. Твоя жизнь, ты сам, как личность, имеешь огромную ценность. И это не зависит, твоя ценность не увеличивает и не уменьшает от того, какой фирмы на тебе одежда, какая мобилка у тебя в кармане или что-либо другое из вещей. Просто освободись, не пытайся быть в этой погоне. Получай только то, что от Бога, то, что тебе нужно. Молись только о том, что для тебя сильно важно и что является приоритетом в твоем жизни. Не будь увлечен многим, чтобы не потерять самое главное. Прими сейчас эту истину. Отдыхай в том, что ты уже ценность, ты уже важен. И противостань этому духу любостяжания, ты жадности. Начни наслаждаться тем, что уже Бог тебе дал. Возможно, ты уже перестал наслаждаться тем, что Бог тебе дал. Перестал ценить то, что Бог тебе дал. Перестал духовные ценности. Отец, я сейчас соединяюсь в молитве с каждым, кто взывает тебе искренне, кто ищет сейчас своего лица. Боже, я сейчас во имя Иисуса Христа разрушаю всякую ловушку дьявола, всякий этот крючок именем и властью Христа. Пускай истина Божья просто сейчас придет и разрушит всю власть дьявола. Пускай свет Божий, он прогонит всякую тьму, всякое сомнение, всякую зависимость, всякую несвободу. Во имя Иисуса Христа, пускай народ твой, он будет радоваться, он будет веселиться, он будет процветать, он будет радоваться в тебе, Бог мой. Я молю тебя во имя Иисуса Христа. Пускай каждый твой сын, каждая твоя дочь, они будут по-настоящему наслаждаться жизнью с тобой. Пускай Божьи ценности и духовные приоритеты, они будут уважаемы, они будут работать в жизни каждого. Я молю тебя, Бог мой, о том, чтобы Божий, твой Дух Святой просто помогал каждому проходить все эти духовные мели, духовные рифы, и по этой жизни идти, и действительно, чтобы каждый из нас быть человеком, который сохранил веру, те, который приумножил веру, те, который живет верой, и который, в жизни которого есть эти духовные благословения. Боже, я молю Тебя. Боже, я прославляю Тебя. А если я прошу Тебя, чтобы, Боже, сейчас Ты прикоснулся к сердцам. Те, которые сейчас где-то устали, где-то изнемогли. Господь, наполни их своей силой. Наполни своей силой. Пускай придет сила, пускай придет обновление, в то время как сердце открыто и ищет Тебя. И я молю Тебя, мой Бог, во имя Иисуса Христа, пускай слава Твоя сойдет на Твоих детей и прикоснется к ним. Аллилуйя! Спасибо Тебе, мой Бог! Спасибо Тебе, мой Царь! Я благодарен Тебе, мой Бог, за то, что Ты избавляешь нашу ногу от всякой ловушки, от всякой сети дьявола. Спасибо Тебе, мой Бог! Аллилуйя! Я благодарю Тебя, мой Бог! Пускай, Боже, каждый из нас будет находиться в этой духовной, в этом духовном подчинении и будет иметь эту духовную власть в духовном мире. Чтобы, Боже, молитвы каждого из нас, они были сильными и эффективными. И чтобы дьявол боялся наших молитв. Господь, мы молим Тебя, Отец, об этом. Во имя Иисуса Христа мы верим, что, Боже, сейчас Ты Духом Святым утверждаешь нас на небесах и укрепляешь и то, что мы сейчас сидим со Христом Иисусом. Спасибо Тебе, мой Бог. Мы превозносим Твое святое имя и молимся обо всем этом во имя Иисуса Христа, и весь народ Божий да скажет «Аминь».